В эфире передача «Христианство. Трудные вопросы».
Эта передача предназначена для того, чтобы любой наш радиослушатель, верующий или неверующий, христианин или приверженец любой другой религии, задал нам любой волнующий его вопрос о христианской вере.
На ваши вопросы отвечает Сергей Львович Худиев.
Добрый день, вы слушаете Теос Медиа, у микрофона Сергей Худеев и «Христианство. Трудные вопросы». Эта передача предназначена для трудных вопросов о христианстве. Если вы христианин, если вы не христианин, если вы верите в Бога, если вы не верите в Бога, и у вас есть трудный вопрос о христианской вере, я здесь для того, чтобы на него постараться ответить. И я подчеркиваю, что это могут быть желательны даже трудные вопросы, которые, может быть, для вас подрывают как-то достоверность христианской веры, как-то мешают вам верить. Я здесь именно для того, чтобы на эти трудные вопросы отвечать. Поэтому вы их, пожалуйста, присылайте. Присылать их можно разными путями. Можно оставить их на нашем сайте teos.fm. Там идет такая внизу ровная, такая синяя полоска, и там будет кнопка «Вопрос в студию». Можно оставлять комментарии в наших трансляциях в Фейсбуке и ВКонтакте. Можно прислать мне вопрос напрямую на почтовый ящик asksergey@list.ru. asksergey@list.ru. Сергей — последняя буква Y, как русское У. И я хочу еще раз поблагодарить всех, кто поддерживает нашу передачу, всех, кто присылает там 100, 200, 500, может, 1000 рублей. Живем благодаря этому. Мы продолжаем выходить в эфир благодаря тем людям, которые нас поддерживают, и мы очень благодарны. Как такую поддержку оказать, вы можете увидеть на нашем сайте TOSFM. Если вы хотите поддержать вот конкретно вот эту передачу, это тоже возможно. Вы можете набрать в любом поисковике «Сергей Худиев, Радио ТЭОС». Вы окажетесь на страничке этой передачи, там будет видно, как ее поддержать. Но перейдем, собственно, к нашим вопросам. Вы часто у кого смертный опыт для того, чтобы подтвердить христианскую веру, но дело в том, что он ее не подтверждает. Почитайте воспоминания людей, переживших клиническую смерть, они часто говорят о реинкарнации. Значит, я бы так сказал, что околосмертный опыт, он не может быть основанием для каких-то глубоких богословских выводов. Но он подтверждает тот тезис, что жизнь сознания продолжается после смерти тела. Я тоже читал вот «Околосмертный опыт», там есть разного рода сообщения. В том числе я встречал сообщение, что человек, вот он вышел, он встретил неких духовных существ, они ему типа сообщили, что да, вот там реинкарнация, что он там реинкарнируется. И я бы на это сказал так, что человек, во-первых, интерпретирует свой опыт, исходя из своей картины мира, исходя из своего языка, исходя из того, что он ожидает встретить. И поэтому человек описывает свой опыт на языке своих ожиданий, описывает на языке того, к чему он привык. И поэтому вполне вероятно, что да, вот человек, который имел веру в реинкарнацию, он будет говорить о реинкарнации. В этом нет ничего удивительного. Ну и, конечно же, мы можем обратить внимание на то, что есть ряд рассказов о достаточно характерной детали околосмертного опыта. Это встреча с умершими друзьями и родными. Если эта деталь верна, то реинкарнации нет. Потому что раз человек встретил своих покойных близких, значит, они на этот момент как-то живы. Они никуда не реинкарнировались, они находятся где-то там вполне живыми, что вполне соответствует библейской картине мира. Поэтому вообще, если считать, то вот есть сайт ndrf.com, где говорится, как раз собираются, люди присылают сообщения о своем околосмертном опыте, и там все-таки преобладают сообщения о том, что человек встретил своих родных и близких на той стороне, и что предполагает, что реинкарнации не существует. чтобы он мог встретить своих родных и близких, они должны там находиться на небесах, а они должны. Хотя, да, я там натыкался на сообщения о реинкарнации. И когда мы видим некое явное расхождение в сообщениях, мы должны каким-то из них доверять, каким-то нет. И я полагаюсь на то, что все-таки верна библейская картина мира. Мы не строим наше богословие на одном околосмертном опыте. Околосмертный опыт — это такая дополнительная вещь, которая, ну, в принципе, не обязательна. То есть, если мне убедительно продвинуть опыт или какие-то галлюцинации, что-то, не имеющее отношения к реальности, это не разрушит христианскую веру никак. Она на ней не держится. Поэтому я исхожу из того, что Бог открыл себя в личности Иисуса Христа, и от Христа мы знаем, что реинкарнации не существует, существует воскресение мертвых. Вот еще одно сообщение. Ага. Как понять многочисленные воспоминания о прошлых жизнях? Например, у детей в Индии проводилось специальное исследование, собраны сотни случаев, когда дети вспоминали свои прошлые жизни или имели знаки на теле, родинки и так далее, относящиеся к прошлым жизням. Вы знаете, я не могу комментировать исследования, которые я не читал подробно, но я бы сказал, в Индии вера в реинкарнацию является частью культуры. Это то, что люди воспринимают как что-то само собой разумеющееся. Это то, что дети подхватывают из окружающей культуры. И, естественно, они будут, когда от них взрослые этого ожидают, вспоминать свои прошлые жизни. Тут, понимаете, побудить ребенка, даже не заставить, там не нужно никакого давления оказывать, просто побудить ребенка вспомнить то, что от него взрослый хочет, чтобы он вспомнил, когда это от него ожидается, когда это будет воспринято, как он знает, с одобрением. Нет ничего проще. Вообще, когда мы предполагаем ту или иную картину по смерти, нам важно понять, на какие источники мы опираемся. Если у нас есть разные утверждения по смерти, как мы делаем выбор? Понимаете, вот если там брать тот же околосмертный опыт, вот есть люди, которые говорят, что они встретили своих усопших близких на той стороне. Это абсолютно исключает, соответственно, реинкарнацию. Потому что если бы после смерти их ближние просто куда-нибудь реинкарнировались, то они бы не могли их встретить. Их близкие уже живут где-то на Земле, там, в реинкарнированном виде. Следовательно, они не могут их встретить на той стороне. А если встречают, то тогда у нас нет никакой реинкарнации. И поскольку у нас есть противоречивые сведения, мы должны ставить какой-то фильтр, мы должны решать, по какому критерию мы отсеиваем те или иные сообщения. Это обычная проблема мистического опыта, потому что мистический опыт у людей разный. Люди утверждают разные вещи на основании своего мистического опыта. И мы должны как-то это оценивать. Тут мистический опыт, он может быть не обязательно ложным, но человек его интерпретирует. Опыт не существует без интерпретации, опыт не существует без языка, на котором он описывается. И человек его интерпретирует в рамках каких-то своих представлений. Как нам понять, где мы имеем дело с чем-то достоверным, где мы должны сказать, что нет, что не то. При том, что да, свидетельства-то разные, они противоречат друг другу. Как мы это определяем? И тут, что мы знаем, если мы говорим об околосмертном опыте, то человек исходит из тела, и он, опять-таки, не 100% случаев, но переживает присутствие Бога, осознает, что существует Бог, существует вечная жизнь. И тогда мы должны задаться вопросом, хорошо, вот этот Бог, он как-то еще открылся, помимо околосмертного опыта. Как-то еще он с людьми заговорил. То есть если мы знаем, что есть любящий Бог, который хочет вступить с людьми в общение, которое проявляет к людям теплую заинтересованность, то, естественно, ожидает, что он как-то еще открыл, что он как-то открылся людям в истории, в откровении. И когда мы смотрим, а есть ли, собственно, откровение Бога в истории, мы натыкаемся на Иисуса Христа. о том, что вот был человек в истории, который говорил, что видевший его видел отца, что он был с отцом прежде бытия мира, что никто не приходит к отцу, как только через него. И тогда мы должны просто посмотреть на Иисуса Христа и решить, верим ли мы ему. И тогда мы получаем некий четкий такой внешний критерий, божественное откровение, на основании которого мы решаем, доверяем мы тому или иному мистическому опыту. Андрей, самая страшная страшилка – это что секты одеты отдают квартиры. У меня в связи с этим вопрос. Я много лет верующий, где моя доля от этих самых отобранных квартир? Вы знаете, есть совершенно разные религиозные сообщества. Да, слово «секта», оно мало что значит. Оно просто значит религиозное сообщество, которое мне не нравится. Есть религиозные сообщества, через которые люди потеряли свои квартиры. Ну вот я читал, что был такой Сандай Адуваджи, который, ну, главным образом на Украине, значит, бизнес свой разворачивал, который побудил людей вкладываться в некую контору King's Capital и уверяя их, что Бог их благословит обильно, им надо только веру проявить, что вот будет там, значит, доходы огромные, все умножится. Ну, там ничего не умножилось, эта контора прогорела, люди лишили своих сбережений, некоторые люди лишили своих квартир. То есть то, что нужно проявлять благоразумную осторожность и понимать, что на религиозном поле действуют в том числе и мошенники, но это надо иметь в виду, что нужно понимать, что да, вот, ну бывает такое, что вас могут отобрать квартиру, если кто-то на вашу квартиру претендует, и это могут быть кто угодно. Это могут быть какие-нибудь там, не знаю, люди такие в костюмчиках, типа Сандая Адуваджи, это могут быть такие как бы православные старцы с большими бородами. Тут в любом случае надо проявлять благоразумие. В любом случае нужно понимать, что человек, который пытается с вас взять квартиру, нужно все-таки квартиру не отдавать и подумать, стоит ли иметь дело с этим человеком вообще. Человек с псевдонимом Машах пишет: «Объяви сынам Израилевым, скажи им, чтобы они делали себе кисти на краях одежд своих в роды их, и кисти, которые в кисти, которые на краях, вставляли нити из голубой шерсти, и будут они в кистях у вас для того, чтобы, смотря на них, вспоминали все заповеди Господни, исполняли их, и не ходили вслед сердца вашего, очей ваших, которые влекут вас к блудодейству. Это заповедь для всех поколений, не только для подданных древнего Израиля. Иисус не отменял закон, он сказал, ни одна черта не прийдет из закона». Дело в том, что закон может означать разные вещи. В законе есть обрядовая составляющая, юридическая составляющая, нравственная составляющая. Вот. Обрядовая составляющая, юридическая, они уже к нам не имеют отношения. То, что в Древнем Израиле как было положено одеваться, какой там был уголовный кодекс, что было запрещено и разрешено, это теперь не находится, теперь это не для нас. Нравственный закон, там 10 заповедей, сохраняет свое значение, безусловно, является указанием для нашей жизни. Но что касается вот, правил относительно одежды, диеты и тому подобного, то все это носило совершенно определенный характер. Это должно было подготовить народ к приходу Мессии. Мессия. Христос есть Мессия. И поэтому носить там, определенного рода одежду, это уже не принципиально. Совершенно неважно. Кстати, я не видел, чтобы верующие иудеи носили такие кисти. Нет, может, кто-то носит, я не видел. Я видел, что вот верующий иудей, он в таком черном лапердаке, в общем, одежда, которая сложилась где-то в Центральной Восточной Европе, там, в веке 18-м, и кистей там никаких не видно. Но это абсолютно их дело. Так или иначе, люди не носят этих кисточек. И поэтому мы, как люди, живущие в Новом Завете, тем более совершенно не обязаны их носить. Александр, знание Бога как раз-таки устраняет последствия наших действий. Что бы мы ни делали, как бы ни молились, как бы праведно ни жили, будущее уже видно Богу. В этом будущем, например, вы в аду. Истинная свобода воли – отсутствие будущего. Вписанность в общий замысел – есть теистический детерминизм. Вопрос, вы можете удивить Бога, изменить итог, который он видит? Нет, я не могу удивить Бога и изменить итог, который он видит. Но я еще раз подчеркну, что следует различать две вещи. Детерминизм и предзнание Бога. Детерминизм – это когда ваши поступки определяются кем-то, кто не вы, или чем-то, что не вы. Понимаете, когда у вас нет, когда вы не являетесь автором своих решений. В христианстве вы являетесь автором своих решений. У вас есть свободная воля в том смысле, что вы являетесь автором своих решений. Но вы не можете удивить Бога, потому что Бог обладает всеведением, он вездесущ во времени, так же, как он вездесущ в пространстве, и поэтому он знает, что это будут за решения, к чему они приведут. Он знает, но не предопределяет. Вот представьте себе, что у вас есть машина времени там, и вы на этой машине времени, ну, она не очень мощная, но работает. Съездили на час вперед и узнали все мои слова, которые произнесу до конца этой передачи. Будет ли это означать, что вы заставили меня произнести эти слова? Или что их произнес не сам, или что вы определили эти слова? Конечно, нет. Это просто означает, что вы их знаете, потому что у вас машина времени. Вот Бог, он не нуждается в машине времени, он все время знает из конца в конец. То, что он знает, не означает, что он определяет наши действия. Наши действия определяем мы сами. Но мы действительно не можем ничего неожиданного сделать для Бога. Ну, точно так же, как если бы у вас бывает маломощная машина времени, вы бы знали все мои слова, которые произнесу в ближайший час, но это не значит, что вы их как-то определили. Это просто значит, что вы их знаете заранее. Зная их заранее, вы можете учесть их в ваших планах. Но это не значит, что я как-то при этом решаюсь особо. Поэтому тут никакого детерминизма не происходит. Знает ли Бог мою вечную участь? Да, конечно, Бог знает мою вечную участь. Это Бог обладает всеведением. Лишает ли меня это свободного произволения? Да не в малейшей степени. Точно так же, как я знаю о поступках людей, которые они совершили в прошлом, перестают ли от этого их поступки быть свободными? Никоим образом. Знание о каких-то поступках других лиц совершенно не делает эти действия несвободными. Иван, сын Ивана, атеисты ерничают, что разум, сознание, идея не могут быть без материального носителя. Вопрос. А можно ответить, что Вселенная есть этот самый материальный носитель для всего этого разума, то есть Бога? Это будет пантеизм, то есть представление о том, что Бог и Вселенная тождественны, что Бог как бы разлит по Вселенной. Бог в христианской вере трансцендентен, то есть он находится за пределами Вселенной, не является ее частью, не разлит в ней. Но это вот представьте себе там, компьютерную игру, как я сейчас, чрезвычайно такие обширные миры, где вы можете ходить там в виде своего персонажа, там разные города, постройки, там всякая живность бегает, политика ведется, торговля торгуется, в общем, много всего чего. И создатели этой игры, они находятся снаружи. То есть вы можете все это внутреннее пространство игры исходить из конца в конец, и там не встретите создателя лично. Он находится вне, снаружи этого мира. Ну, там коллектив авторов чаще всего. Вот бывают игры, созданные одним человеком, но чаще всего это коллектив авторов, и они находятся за пределами этой игры. Вот Бог, он находится за пределами этого мира, он не разлит. Вот. И поэтому тут идея о том, что сознание существует только в материальном носителе, она просто ошибочна. она ошибочна. Материализм, одна из бросающихся в глаза проблем материализма, не может объяснить феномен сознания. Потому что материализм неизбежно отрицает свободу воли. Недавно читал философскую статью, вчера вот только, про то, как, ну вот не обязательно отрицать свободную волю, есть квантовая неопределенность, но даже если допустить квантовую неопределенность, она совершенно, там, квантовая случайность не является актом свободной воли. То есть если мои поступки определяются квантовой случайностью, это все равно означает, что свободной воли у меня нет. И поэтому... Для материализма противоречит нашему непосредственному переживанию свободной воли. Поэтому я бы сказал так. Исма пишет, неважно, через сколько написан Коран после Библии. Новый Завет тоже написан после Ветхого Завета. Да, в Коране в апостолов сказано с уважением, их называют сахабами, и про них сказано, что они уважали Иисуса как пророк, именно как пророк, а не как Бога. Вы знаете, это все-таки важно. Новый Завет написан после Ветхого Завета, но что нас интересует? Нас интересует личность и деяния Иисуса. Кто он был на самом деле и что на самом деле совершил. Если я в общем случае пытаюсь узнать что-то о какой-то исторической личности, для меня будет, конечно, важно, от кого исходят свидетельства. Вот представьте себе, я хочу узнать что-то о каком-то князе XIV века. И я могу обратиться к современному историческому роману или я могу обратиться к летописям той эпохи. И, конечно, летописи той эпохи будут несравненно надежнее. Чем ближе к описываемым событиям описание, тем оно надежнее в общем случае. Поэтому... То, что Новый Завет написан по горячим следам при жизни первого-второго поколения учеников Иисуса, это как раз важно. Что касается, действительно, мы с вами согласны, что в Коране об апостолах говорится с одобрением, но апостолы – это ровно те люди, от которых мы знаем, что Иисус – Бог, что Он умер на кресте и воскрес из мертвых. То есть для апостолов центральное возвещение – на котором вообще все держится, которое никак нельзя вынуть, потому что это центральное, самое главное, о чем они говорят, это то, что Христос умер и воскрес из мертвых. Вот. Это то, что Коран отрицает. Поэтому мы должны выбрать какую-то из этих версий, и версия Нового Завета представляется гораздо более правдоподобной. Игорь, почему за предательство Адама расплачивается весь род человеческий? Может, нужно было другим людям дать возможность показать свою преданность. Так она же есть возможность-то. Проблема с предательством Адама в том, что он не просто вот человек, из-за которого у нас возникли проблемы, он родоначальник мятежа, в котором мы принимаем активное, живое, действенное, сознательное участие. Третья глава книги «Бытия», она не только про какое-то событие, которое имело место там где-то вот в начале человеческой истории, оно про нас сейчас. Это мы слушаем змея, а не Бога. Это мы едим запретный плод. Это мы, потом съевши плод, отказываемся в этом покаяться перед Богом, начинаем искать каких-то себе оправданий, начинаем сваливать, как Адам там сваливал на Еву, там Ева на змея. Я даже видел очень смешную карикатуру, там, что змей сваливал там, на ежика, ежик сваливал на птичек, птички сваливали там каких-то червячков. В общем, мы продолжаем себя так вести. Мы продолжаем делать ровно то же самое, что и Адам. Мы вовлечены в грех Адама лично и непосредственно. Поэтому Священное Писание даже... не говорит, что лично там, я ответственен за грех Адама, мне за это прилетит. Речь идет о том, что я ответственен за свои личные грехи, которые я совершаю, следуя в этом отношении Адаму. То есть Адам, он родоначальник мятежа, в котором мы лично активно участвуем. От нас требуется покаяние там, не в грехе Адама как таково, а в том, что Вот каждый из нас этот грех воспроизводит, каждый из нас повторяет. Третья глава книги «Бытия», она не только про какое-то вот событие в глубоком прошлом, она также и про то, что мы делаем здесь и сейчас. Станислав, признание в любви с точки зрения теории познания указывает на то, что происходит с самим влюбленным человеком, а не на качество предмета его обожания. Так и по выражению типа «посмотрите, эта галактика прекрасна», эпистемологически соответствует эквивалентное ему эстетическое суждение «посмотрите, эта галактика пробуждает во мне чувство прекрасного». Эпистемологически, понимаете, то есть эстетическое суждение субъективно вдвойне, поскольку, во-первых, оно исходит от субъекта индивидуума, во-вторых, оценивает субъективное внутреннее переживание самого этого субъекта. Знаете, хороший пример с влюбленностью, потому что, ну вот, допустим, влюбленная женщина говорит, что это вот там мужчина моей мечты, там замечательный человек, а мы знаем, что это Альфонс и жулик, и что ей нужно держаться от него подальше, потому что он ей мозги крутит для того, чтобы потом она что-нибудь там, квартиру на него переписала или кредит на него взяла, а потом он пропадет в конце и не найти его. И в этой ситуации мы можем сказать бедной влюбленной женщине, что, дорогая, значит, ты уж не сочти это там за большую обиду, но вот мы знаем, что это жулик, тебя от него надо держаться подальше. Не предполагает, что он сильно переменился со своих прошлых жульничеств. То есть это мнение влюбленной женщины, она не является сколько-нибудь объективным. Когда, и она даже нам не говорит, что вот посмотрите, какой прекрасный человек. Она не ожидает даже от нас того признания, что мы его признаем за великую личность. Эстетическое переживание, оно обращается к тому, что мы тоже понимаем, тоже признаем. Когда Хитчинс говорит, Кристофер, говорит, вот взгляните на эти там прекрасные галактики, он обращается к нашему переживанию эстетическому, к нашему эстетическому опыту, исходя из того, что у нас этот опыт тоже есть. У нас нет опыта влюбленности в этого жулика, но у нас есть опыт переживания прекрасного. И этот опыт переживания прекрасного указывает за нечто, что находится объективно вне нас. А Машах пишет, евреи сейчас носят кисти, цицит, белые нити по бокам, посмотрите фото в инете. Ну, знаете, белые нити по бокам и синие нити в кистях – это все-таки ну, разные вещи. Опять-таки, это дело не мое, как иудеи хотят соблюдать закон. Вот их закон, они сами себе решают, как они его соблюдают или нет. Но, что бы я хотел подчеркнуть, что закон, он имел значение подготовки к приходу Мессии. Когда Мессия пришел, то требовать от христиан, чтобы они носили кисти, ну, довольно бессмысленно. Станислав, если какие-то верующие атеисты считают музыку Баха прекрасной, всегда найдутся другие верующие атеисты, которые так не считают. Это ваш аргумент указывает только на схожесть музыкального вкуса внутри каждой пары. Также на то, что вера в Бога не является необходимым условием для эстетических оценок. Минуточку. Ну, смотрите. Допустим, человек не понимает, что музыка Баха прекрасна. Я к нему не обращаюсь. У нас нет такого общего опыта. В отношении него эстетический аргумент не работает. Вы не можете использовать эстетический аргумент с человеком, у которого нет эстетического опыта. Я имею в виду атеиста, у которого эстетический опыт есть, и который признает, что музыка Баха прекрасна. И музыка Таллис. Вот. Терри Пратчетт очень любил Томаса Таллиса, я тоже очень люблю. У нас общий опыт переживания красоты. И дальше мы, опираясь на этот опыт переживания красоты, говорим, хорошо, вот мы оба видим такое свойство у Таллиса или у далекой галактики. Следовательно, во Вселенной есть некое свойство, которое не может быть описано адекватно на языке физической науки. Выходя на улицу и видя небо, я говорю, что оно красивое. Будет ли это объективным, если другой скажет, что оно некрасивое? Ну, смотрите, аргумент строится по-другому немножко. Есть нечто, вот у нас и у верующего, и у атеиста есть эстетический опыт. Если нет эстетического опыта, то аргумент неприменим. Действительно. чуть не видит ничего красивого ни в галактиках, ни в музыке Баха. Ну, хорошо, не видит, не видит. У нас мы не можем к нему тогда обратить этот аргумент. Но, как правило, у атеистов есть эстетический опыт. Они об этом прямо говорят. Вот нам Кристофер Хитченс говорит, что эта далекая туманность прекрасна и величественна, и захватывает дух. Я им говорю, очень хорошо. Очень хорошо. То есть эта далекая туманность обладает неким свойством, которое мы не можем описать на языке естественных наук, потому что красота это не является неким научно описуемым свойством. И эта галактика обладает некой эстетической ценностью. И мы оба с тобой, Кристофер, это переживаем. Если некий другой атеист скажет, а я не вижу ничего красивого в этой галактике, ну, не видит, не видит, тогда мы не можем к нему обратить этот аргумент. Но чаще всего люди видят. В Германии значительная часть духовенства выступает за изменение позиции церкви в отношении ЛГБТ, потому что так, апостол Павел, святые отцы и так далее не располагали теми знаниями, которые мы располагаем сейчас. Церковь во многом пересмотрела свое учение в отношении гелиоцентризма и тому подобного. Пересмотрели церковь свое учение в отношении ЛГБТ. В отношении гелиоцентризма у церкви не было учения, которое она могла бы пересматривать. То есть вот нет такого догмата церкви в символе веры, что ты должен верить там, в геоцентрическую систему Птолемея. Это было научное знание системы Птолемея, которое потом сменилось другим научным знанием. Не вопрос веры вообще ни разу. В истории, конечно же, менялись представления о природном мире, но эти представления никогда не были частью откровения, и, соответственно, не были частью вероучения церкви. Представления церкви об этике в области пола являются частью божественного откровения. То есть заповедь непрелюбодейства, она предполагает, что существует установленная Богом правильно уместная хорошая форма выражения человеческой сексуальности – это брак между мужчиной и женщиной. Они образуют брак, живут вместе, хранят друг другу верность, проявляют любовь и заботу, в общем случае рождают, воспитывают детей. Любая внебрачная сексуальная активность, направленная она на лиц своего или чужого пола, она является греховной с точки зрения божественного откровения. Что касается предполагаемых ссылок на науку, то, простите, а что наука в этом отношении нового нам открыла? Вот какое-то время назад утверждалось, что люди рождаются геями или натуралами, это там, что-то врожденное непреодолимое, но в итоге гей-гены так и не нашли. У людей есть, да, там устойчивая склонность лицам своего или чужого пола, но это носит характер такой, знаете, именно психологический, а не детерминированный биологически. Поэтому, когда люди требуют от церкви пересматривать свое вероучение, мне это представляется, как вам сказать, предложением отказаться от веры вообще, потому что если вы переписываете заповеди Божии по требованию общественности, ну, это значит, что вы просто не верите в Бога, который дает какие бы то ни было заповеди. Михаил, нет, воскресение из мертвых меня не устраивает как доказательство чудес. Это явно выдуманная история. Львиная доля человечества в это не верит. Мне, пожалуйста, отросшие при помощи молитвы руки. Ну, смотрите. Что помешает вам заявить, что это явно выдуманная история, львиная доля человечества в это не верит, при любых чудесах? Как вы определяете, где явно выдуманная история, где не явно? Понимаете, я с этим сталкиваюсь вот постоянно, когда атеист говорит, предъявите свидетельство. Вот свидетельство. Меня не устраивает. Почему не устраивает? Давайте мы определимся, как мы вообще определяем достоверность тех или иных свидетельств. Давайте определимся с нашей эпистемологией, то есть вот как мы определяем, что мы знаем. Из каких предпосылок мы исходим. Потому что, ну, иначе возникает такое хождение по кругу. Предъявите свидетельство. Вот свидетельство, нас и не устраивает. Хорошо. Что бы вас устроило? Из чего мы исходим? Что касается воскресения из мертвых, выдуманное кем? Кто выдумал? А вот у нас есть свидетельство. Ну, смотрите, вот у нас, например, есть свидетельство того, что Александр Сергеевич Пушкин был смертельно ранен на дуэли с Дантес. Вскоре скончался от этой раны. Допустим, появляется человек, который нам говорит, вы знаете, это выдуман, это неправда, эти свидетельства ложные, это выдумка. Не был Пушкин убит Дантес. На самом деле все было по-другому, не было этого убийства. Хорошо, мы тогда должны его спросить, откуда взялись эти свидетельства? Свидетельства о том, что Пушкин стрелялся с Дантесом, нуждаются в некотором объяснении. Факт существования таких свидетельств нуждается в некоторой картине, которая бы их объясняла. Ну, или есть люди, которые считают, что Шекспир никаких своих этих драм не писал, а просто там была... Ну, у них есть альтернативная версия. Это была какая-то группа английских аристократов, которые не хотели получить по шее, и поэтому приписали все свои там драмы, которые на самом деле политической сатирой на текущих, значит, действующих правителей, они приписали этому бездарному актеришке Шекспиру. А опять-таки, вот люди должны предъявить некую альтернативную версию. Потому что вот у нас есть эти драмы, у нас есть масса исторических свидетельств о том, когда они были впервые поставлены, и, следовательно, мы нуждаемся в объяснении о том, откуда эти драмы взялись, кто их вообще написал, если не Шекспир. Вот точно так же, если мы имеем Новый Завет, как свидетельство апостолов о том, что Христос воскрес из мертвых. Просто сказать, это выдумка, но недостаточно. Нужна альтернативная версия. Откуда у нас взялись эти документы? Как нам объяснить их существование? При этом ученые-новозаветники, которые Новый Завет исследуют вот, систематически, упорно, и среди них есть люди разных убеждений, верующие, неверующие. Там. Они согласны в ряде фактов, которые все признают. То, что Иисус существовал как историческое лицо. То, что он был распят на римском кресте. То, что вскоре после его смерти на кресте люди, его ученики стали горячо проповедовать, что он воскрес из мертвых, что христианская церковь возникла как раз из проповеди учеников Иисуса, что он воскрес из мертвых. Вот это мы знаем, вот это факт. Мы знаем, что ученики Иисуса после его смерти стали горячо проповедовать, что он воскрес из мертвых. Как нам объяснить то, что они это проповедовали? Вот явно выдуманная история, а как вы определяете, что она явно выдумана? Хорошо, апостолы, кто выдумал? Получается, что единственные люди, которые могли выдумать, это апостолы, хорошо. Тогда мы имеем теорию заговора, то есть апостолы намеренно обманули людей, сказав, что Иисус воскрес. Тогда у нас возникает необходимость объяснить, зачем им это, какая их была мотивация. Как этот заговор возник? Ну, представьте себе ситуацию. Вот люди верят в то, что Иисус – Мессия. Они за ним следуют, они ожидают от него царства. И тут оказывается, что Иисуса распяли. И сидят, значит, апостолы огорчаются. Но тут кому-то, Петру, наверное, приходит в голову отличная идея. Слушайте, ребята, давайте составим заговор, давайте всех обманем, что Христос воскрес. Нам это эти большие красивые статуи поставят в Риме, в соборе святого Петра, иконы с нас будут рисовать, вообще будет круто. Но апостолы другие говорят, слушай, Петр, отличная идея, давай это мы действительно составим заговор и начнем всем заливать, что Христос, что Иисус воскрес на самом деле. Насколько это правдоподобно? Насколько это правдоподобно? Психологически, исторически? В наше время никто из исследователей Нового Завета не считает эту версию правдоподобной. Никто не выдвигает теорию заговора. Вот есть альтернативные версии, они все предполагают ту или иного рода галлюцинации. То есть, по крайней мере, что апостолы искренне верили в то, что Христос воскрес из мертвых. То есть, что они это выдумали, в это никто не верит. Атеисты вроде Герда Людемана или Барт Эрмана не верят в то, что апостолы намеренно лгали и все это выдумали. То есть теория заговора, она вообще, ну нет ее в пространстве академических исследований. Людеман выдвигает ту версию, что Петр, ну вот он очень огорчался, что он три раза отрекся, очень был такой, ходил весь, место себе не находил, ему очень хотелось, чтобы явился Иисус. И как-то его утешил, и тут бах, у него, значит, поехала на этой почве крыша, он начал видеть Иисуса, потом каким-то образом убедил других апостолов, что он видел Иисуса, и они тоже заявили, что видели Иисуса, но это выглядит неправдоподобно. Крайне там по ряду причин. Но факт тот, что никто из современных скептиков не обвиняет апостолов в том, что они выдумывают. Все уверены, что апостол, по крайней мере, искренне, чтобы сознательно врать и выдумывать. У них этого нет. Исма. Вот в Коране написано, как Иисус, зачем он приходил. Последний источник всегда более важен. Иисус не был распят, он не Бог. Мы верим Корану. Ну, смотрите, конечно же, вы можете верить Корану, но это уже вопрос веры. Это не вопрос исследования данных, не вопрос исследования свидетельств. Это уже будет вопрос веры. Да, вы так решили. Но это не снимает вопрос, а почему вы так решили? На каком основании мы принимаем наше решение? Вот когда мы... Представьте себе человека, который просто смотрит на нашу беседу со стороны. И он задается вопросом, а почему я должен верить в Коран? Или почему я должен верить Новому Завету? И мы должны дать свое обоснование, мы должны дать ответ, а почему мы верим? На чем основано это наше решение? Иван Петров, а вот если я и мой оппонент находят прекрасными гниющие помидоры в грязи, могу ли обратиться к нему с эстетическим аргументом, приведя в пример эти помидоры? Ну, примерно думанный. Ну, теоретически, да, можете. Хотя я не думаю, что люди склонны говорить о гниющих помидорах, что-то такое. Но если вы и ваш оппонент увидят в этом некую красоту, то вы можете обратиться к этому общему опыту. Олег, ну как же по вашей вере Бог знал о мятеже Адама? Это в его план входило? Хороша любовь? Да, конечно. Знал. При этом мы читаем, например, в Откровении Иоанна Богослова, что Агнец Божий, он заклан от создания мира. То есть Бог от создания мира знал, как будут развиваться события, и от создания мира уже предусмотрел наше искупление. Что Сын Божий станет человеком и искупит нас для вечной жизни. Что касается того, что Бог вот как-то должен был предусмотреть, чтобы Адам не пал, так свободная воля предполагает, что у нас есть выбор. Вот я знаю, что в моей жизни я иногда совершал неправильный выбор, который имел неправильные последствия, который, вот если бы я мог отмотать пленку назад, я бы поступил по-другому. Вот. В интернете есть возможность стереть некоторые свои комментарии, а в реале, к сожалению, нет возможности стереть что-то из того, что ты делал. Но я не могу говорить, а как вот Бог не доглядел? Это я сделал. И то, что у меня есть свободная воля, предполагает, что у меня есть возможность поступать так, как я хочу. Если я захотел поступить плохо, я поступил плохо, то это я поступил, а не Господь Бог. Это Адам пал, и это был его свободный выбор. Точно так же, как каждый, любой наш грех есть наш свободный выбор. И да, конечно, Бог в курсе того, как мы выберем. Но выбираем мы сами. И мы сами несем за это ответственность. И когда мы это признаем, у нас, оказывается, открывается огромная, отличная возможность. Потому что когда я считаю, что в моих несчастьях виноват, ну, кто угодно, кроме меня, я ничего не могу исправить. Знаете, у Бродского есть его знаменитая речь, которую все постоянно цитируют. «Остерегайтесь приписывать себе статус жертвы». И это очень такая очевидная житейская мудрость, потому что если кто-то другой виноват, другие люди, обстоятельства, Господь Бог, вы ничего не можете исправить. Вас просто тащат, куда тащат. А если вы признаете, что да, я совершил, я вообще принимаю решение за себя, и иногда это плохие решения, мне вот не надо было так делать, вы можете взять контроль над своей жизнью, вы можете свою жизнь исправить. Это его был выбор. Точно так же мы грешим по своей воле, это наш выбор. И этот выбор мы можем переменить. Как я поступил плохо, я могу признать, я поступил плохо, я могу принять Божие прощение, я могу начать жизнь с чистого листа. До тех пор, пока я считаю, что ну, вот, кто-то другой виноват, другие люди, там, Господь Бог, еще кто-то, ну, до тех пор я свою жизнь исправляю. Почему Бог? Ага. Бог открылся только в Иисусе Христе, почему все откровения других религий нужно считать фальшивыми? Ну, как сказать фальшивыми? В них могут содержаться важные элементы истины. То есть они совершенно не обязательно их считать на 100% фальшивыми. Но эти важные элементы истины, они там смешаны с человеческим заблуждением. В некоторых случаях с каким-то бесовским влиянием. То есть мы не говорим, что нехристианские религии ложны на 100%. Нет, нечто подлинное, хорошее, доброе там может быть. Но Бог открылся неким исчерпывающим образом в личности и деяниях Иисуса Христа. В лице Иисуса Христа приходит не кто-то, кто нам открывает истину, приходит сама истина. Христос говорит: «Я есть путь, истина и жизнь. Никто не приходит к Отцу, как только через Меня». Все, что люди искали в других религиях, все это есть во Христе. «Ибо в Нем обитает всякая полнота», как говорит Священное Писание. Но я вижу, время мое уже подходит к концу. Я благодарю всех вас за ваши вопросы. С вами всегда очень интересно. Но, увы, я должен уже прощаться. До свидания и всего вам доброго.
Вы слушали передачу «Христианство. Трудные вопросы».
Эта передача предназначена для того, чтобы любой наш радиослушатель, верующий или неверующий, христианин или приверженец любой другой религии, задал нам любой волнующий его вопрос о христианской вере.